правда об этой трагической истории, возможно, никогда не станет известна. Это тот редкий случай, когда никто не заинтересован в том, чтобы раскрыть все секреты. Палестинские боевые организации не хотят рассказывать о том, как они убивали безоружных людей. Немецкая полиция скрывает позорный провал. Израильтяне не намерены раскрывать секреты сложнейшей операции возмездия. Это история Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг снял фильм о кровавой Олимпиаде. Он вспомнил об этой истории после терактов 11 сентября, когда перед Соединенными Штатами встал тот же вопрос – как отвечать на террор? Настало время рассказать эту историю во всех известных нам подробностях.
3:26 августа 1972 года греческие спортсмены под гром аплодисментов вступили на залитый солнцем новенький Олимпийский стадион в Мюнхене. Появление греческих спортсменов символизировало начало 20-х летних Олимпийских игр. 5000 голубей взмыли в воздух. Одна команда за другой проходили перед воодушевленными зрителями. Они съехались со всего мира и восторженно приветствовали своих любимцев национальными флагами.
Организаторы Олимпийских игр надеялись, что они укрепят репутацию Федеративной Республики Германия как демократической и свободной страны, не имеющей ничего общего с нацистским государством. Западные немцы всеми силами старались доказать, что Германия изменилась, и они не наследники Гитлера.
В Германии уже проходили Олимпийские игры, и зимние, и летние, в 1936 году, когда у власти находились нацисты. Во время зимних Олимпийских игр, которые проходили с 6 по 16 февраля 1936, нацисты приняли экстраординарные меры безопасности. С улиц убирали потенциальных противников режима, чтобы они ничего не рассказывали иностранцам. Полиция, гестапо, эсэсовская служба безопасности арестовали 11 с лишним тысяч человек, подозревавшихся в симпатиях к социализму и коммунизму.
Повсюду можно было видеть эсэсовцев в зловещих черных мундирах. На игры перебросили лейбштандарт Адольфа Гитлера, полк дворцовой охраны фюрера. Полком командовал личный телохранитель Гитлера Зепп Дитрих, который получал указания непосредственно от фюрера. В Берлине опасались покушения на Гитлера.
Убийство в Марселе югославского короля Александра и французского министра иностранных дел Луи Барту 9 октября 1934 года повергло охрану Гитлера в панику. В Берлине спецслужбам и полиции показывали документальный фильм о покушении, чтобы все увидели, как может быть организовано такое преступление. Больше всего боялись выстрелов из толпы, а также из окон верхних этажей, с балконов и крыш.
Все местные начальники полиции и службы безопасности получили строгое указание в случае теракта не дать толпе линчевать террористов и не допустить самоубийства боевиков. Преступников надо обязательно допросить и выяснить, кто устроил заговор.
6 февраля на открытие Олимпиады Гитлер прибыл на личном поезде. Его встречали министр внутренних дел Вильгельм Фрик, военный министр генерал-полковник Вернер фон Бломберг, гауляйтер Верхней Баварии Адольф Вагнер, имперский руководитель спорта Группенфюрер СА Ганс фон Чаммер унд Остен.
Гитлер обошел почетный караул и отправился на лыжный стадион. Охраны было много, некоторых эсэсовцев поставили на лыжи. Но на зимней Олимпиаде фюрер побывал всего несколько раз. Зато игры летней Олимпиады, которая проходила в Берлине с 1 по 16 августа, Гитлер посещал практически ежедневно.
«Олимпиада, которая вскоре заканчивается, отвратительно мне вдвойне», записывал в дневнике дрезденский профессор Виктор Клемперер. Во-первых, как безумная переоценка спорта как такового. Честь народа тут зависит от того, прыгнет ли соотечественник на 10 сантиметров выше, чем другие. Кстати, выше всех прыгнул негр из США. А серебряную медаль за фехтование выиграла для Германии еврейка Хелена Майер. Я не знаю, в чем больше бесстыдства. В ее выступлении за Третий Рейх или в том, что ее выступление было засчитано как успех Третьего Рейха. Мне ненавистна Олимпиада еще и потому, что это вовсе не спортивное, я имею в виду у нас, но целиком и полностью политическое мероприятие. Народу и иностранцам непрерывно внушается, что они видят здесь подъем, расцвет, новый патриотический дух, единство, крепость и величие Третьего Рейха.
Гитлер был уверен, что настоящими спортсменами способны быть только арийцы. В ведомстве спорта получили указание выставить 100% арийскую команду. Но среди самых выдающихся спортсменов Германии оказались полуевреи. Некоторые из них нужны были Германии позарез. Ради того, чтобы их заполучить, нацисты шли на все.
Фехтовальщицу Хелену Майер, которая уже уехала в Соединенные Штаты, попросили выступить за немецкую команду. Она была полуеврейкой. Майер ответила, что выступит только в том случае, если и ей, и ее семье вернут немецкое гражданство, которого они уже были лишены. Хелена не собиралась возвращаться в нацистскую Германию. Это был вопрос принципа. Гитлеру пришлось согласиться. Хелена завоевала серебряную медаль. После соревнований среди женщин по фехтованию Гитлер отказался поздравить ее, а также спортсменок, завоевавших золотую и бронзовую медали. У всех троих была еврейская кровь. Для Гитлера с его расовой теорией это был удар.
Темнокожий американец Джесси Оуэнс завоевал на Берлинской Олимпиаде 4 золотые медали. 3 в беге и 1 за прыжок. Адольф Гитлер, который надеялся, что игры в Берлине продемонстрируют физическое превосходство арийцев, был настолько раздражен, что на церемонии награждения отказался пожать американцу руку.
Звездой Олимпиады стал спринтер Джесси Оуэнс, цветной американец, вспоминал руководитель Гитлер-Югенда, рейхсляйтер Бальдур фон Ширах. Когда Гитлер приезжал на стадион, он сам поздравлял победителей. Когда Джесси Оуэнс выиграл забег на 100 метров, Гитлер сказал: «Это позор для американцев, что они отправляют негров выигрывать им медали. Я этому негру руки не подам». И напрасно имперский руководитель спорта Ганс фон Чаммер унд Остен уговаривал фюрера все-таки поздравить героя Олимпийских игр.
Берлин в 1936-м был украшен свастиками и красными нацистскими знаменами. В Мюнхен в 1972-м расписали в мягких пастельных тонах. Открытие и закрытие Олимпиады 36-го сопровождались орудийным салютом, барабанной дробью и маршами. Теперь мир должен был увидеть новую, преобразившуюся Германию, не имеющую ничего общего с тоталитарным прошлым. Мюнхенская Олимпиада превратилась в сплошной праздник, феерию, заполненную музыкой и уличными представлениями.
Приезд израильской команды был еще одним свидетельством расчета с прошлым. В Мюнхен приехали и бывшие узники концлагерей. Они гордились тем, что евреи смогли вернуться в Германию на Олимпиаду под собственным флагом. Присутствие израильской команды означало, что нацисты, уничтожив 6 миллионов евреев, не убили дух еврейского народа. Но спортсмен, который нес флаг Израиля на церемонии открытия игр, признался потом, что ожидал чего-то ужасного. В ночных кошмарах ему виделась такая картина. Он несет флаг Израиля, и в него стреляют.
Олимпийские игры, казалось, доказывали, что спорт выше политических барьеров, что спорт объединяет политических противников. Абсолютной чемпионкой Олимпийских игр стала Людмила Турищева, но любимицей была юная Ольга Корбут. Американцы и европейцы с волнением и симпатией смотрели на то, как, упав с брусьев, Ольга Корбут расплакалась на глазах у всего мира. А когда она в последний день состязания закончила свое триумфальное выступление, зал взревел от восторга.
Ольга Корбут станет 4-кратной олимпийской чемпионкой. В конце 80-х она уедет в Америку, где расскажет, что советские тренеры использовали гимнасток как секс-рабынь. И Мюнхен был для нее сплошным кошмаром.
Когда решался вопрос о том, где пройдет летняя Олимпиада 72-го года, то выбирать предстояло между Мюнхеном и Мадридом. Советская делегация в Международном олимпийском комитете оказалась в безвыходной ситуации. Руководители Восточной Германии требовали ни в коем случае не голосовать за Мюнхен. А в Испании все еще правил Каудильо Франко. Советский Союз со времен Гражданской войны не имел дипломатических отношений с Испанией. Тем не менее, советская делегация получила указание голосовать за Мадрид.
Но поскольку и во всем мире Испания воспринималась как диктатура, выбрали все-таки Мюнхен. В Восточном Берлине были возмущены. ГДР вела пропагандистскую войну против игр в Мюнхене и требовала того же от Советского Союза. Накануне Олимпиады в Мюнхен отправилась советская делегация во главе с председателем спорткомитета Сергеем Павловым. С ним поехал высокопоставленный сотрудник КГБ.
Советская делегация террористов не опасалась. Ее беспокоило повышение активности неонацистских, реваншистских и эмигрантских организаций в Мюнхене. Прежде всего, эмигрантского народно-трудового союза, НТС. Но министр внутренних дел Федеративной Республики Ганс-Дитрих Геншер обещал Сергею Павлову:
«Мы внимательно следим за действиями врагов Олимпийских игр и гарантируем вам безопасность, хотя положение непростое. Мы принимаем новые меры по борьбе с нежелательными элементами, в том числе увеличиваем аппарат безопасности. Мы получили разрешение на запрет и разгон всевозможных манифестаций и сборищ в период Олимпийских игр».
Советских гостей в Мюнхене встречали более чем благожелательно. В 70-м году в Федеративной Республике Германия пришло к власти правительство, сформированное социал-демократами и свободными демократами. Новое правительство возглавил Вилли Брандт. В отличие от своих предшественников на посту канцлера, Брандт был известным антифашистом и сторонником налаживания отношений с социалистическими странами.
«Геншер, — докладывал Сергей Павлов в ЦК КПСС, — предложил либо посредством посольства информировать о людях, которых советская страна считает опасными на играх, либо направить в Министерство внутренних дел ФРГ специального компетентного представителя, который будет консультировать немецкую сторону по соответствующим проблемам».
Советские чиновники жаловались, что антисоветская клеветническая деятельность радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа» несовместима с проведением Олимпиады. Павлов докладывал в ЦК КПСС, что немецкий министр все понял.
Геншер обещал, что МВД берет на себя обязательство контролировать аккредитацию сотрудников «Свободы» и «Свободной Европы» в качестве корреспондентов или переводчиков.
Западногерманская полиция просто не могла предположить, что удар будет нанесен в самой Олимпийской деревне. Хотя как минимум один человек в столице Баварии считал это возможным. Доктор Георг Зибер работал в мюнхенской полиции штатным психологом. Оргкомитет Олимпийских игр обратился к нему с просьбой подумать над возможными угрозами. Кто способен помешать проведению игр?
Георг Зибер изучил образ действий всех известных на тот момент террористических организаций. От Ирландской республиканской армии и баской сепаратистской организации ЭТА до палестинцев и немецкой фракции Красной армии. И составил 26 возможных кризисных сценариев. Среди прочего, доктор Зибер предположил, что группа ультраправых террористов, захватив самолет, может врезаться в заполненный тысячами зрителей Олимпийский стадион. Это предсказание сбудется через 3 десятилетия в Нью-Йорке.
А в сентябре 72-го события разворачивались иначе, в соответствии с его сценарием номер 21. В 5 утра, предсказывал доктор Зибер, дюжина палестинцев преодолеет ограду Олимпийской деревни и ворвется в дом, где поселилась израильская команда. Палестинцы убьют 1-2 заложников и потребуют освободить заключенных из израильских тюрем и предоставить самолет, чтобы улететь в одну из арабских стран.
Дети мюнхенских игр не знали, как отнестись к сценариям доктора Зибера. Чтобы предупредить такие теракты, организаторы должны были полностью пересмотреть концепцию Олимпийских игр. Словом, доклад доктору Зиберу вернули и попросили представить другие сценарии, более соответствующие тем играм, которые они готовили.
Доктор Зибер действительно немного ошибся. 5 сентября 1972-го 8 боевиков из палестинской террористической организации «Черный сентябрь» в спортивных костюмах и с рюкзаками за спиной перебрались через ограду Олимпийской деревни на 50 минут раньше, чем предполагал Зибер. И им не понадобилось взрывать входную дверь в дом, где жили израильские спортсмены. Они сумели ее открыть.
Израильская команда – 21 человек. Все спали. Поэтому в руках палестинских боевиков оказались 11 заложников. Самому старшему исполнилось 53 года. Только двое – тренер по тяжелой атлетике Тувия Соколовский и тяжелоатлет Гади Цабари – сумели спастись. Тренер Моше Вайнберг не желал сдаваться без боя. Его ранили и схватили. Выждав момент, он врезал кулаком террористу по кличке Бадран, выбил ему несколько зубов и сломал челюсть. Террорист отлетел к стене. Вайнберг потянулся к автомату, который боевик уронил на пол. Но другой боевик повернулся и очередью в упор прошил Вайнберга. Его тело выбросили на улицу. Спортивный судья Йосиф Романа, который не мог ходить без костылей после травмы, тоже не смирился. Когда заложников повели на второй этаж, Романа вырвал у одного из палестинцев автомат. Но не успел им воспользоваться. Другой террорист выпустил в него очередь из Калашникова.
Террористы не ожидали отпора со стороны безоружных людей. Они ошибочно решили, что теперь бессмысленно искать других израильтян. Те уже наверняка в безопасности. Благодаря этому остальные израильские спортсмены остались живы. Боевики передали полиции написанный по-английски и отпечатанный на машинке список тех, кого палестинцы требовали немедленно освободить и отправить в одну из арабских стран. В списке значились 234 палестинца, отбывавших наказание в израильских тюрьмах, все это были осужденные террористы, и 16 заключенных европейцев. Среди них немцы Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф, ультралевые террористы и союзники палестинцев.
Палестинцы предупредили, если их требования не будут выполнены, они начнут убивать заложников одного за другим. Премьер-министр Израиля Голда Мейр отказалась исполнять требования террористов. «Если мы один раз это сделаем, ни один израильтянин в мире не будет чувствовать себя в безопасности».
Голда Мейр, родившаяся в России, выросшая в Америке, обладала редким даром видеть мир в черно-белом свете, без всяких полутонов, которые только мешают принимать быстрые и решительные меры.
Ее, словно высеченное из камня лицо, писал бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, свидетельствовало о судьбе народа, которому довелось слишком хорошо познать масштабы бесчеловечности. Ее взгляд ясно говорил о том, что она не допускает и мысли, что те, кем она руководит, без борьбы согласятся на ту же судьбу. Саркастическое временами выражение ее лица никогда не скрывало печали, ибо она воспринимала гибель каждого израильского солдата как потерю члена собственной семьи.
Она твердо считала, что уступки террористам только порождают новый террор. Она исходила из того, что Израиль может полагаться только на себя и на свою военную силу. Больше всего она боялась проявить слабость, уверенная в том, что это смертельно опасно для государства. Один раз не ответишь ударом на удар, и шакалы разорвут тебя на части.
А Олимпиада продолжалась. Немецкие волейболисты сражались с японскими, и зрители горячо болели за любимых спортсменов. На экранах телевизоров картинки захваченного террористами дома перемежались со сценами спортивных состязаний. Премьер-министр Израиля Голда Мейр потребовала хотя бы приостановить игры, пока израильские спортсмены находятся в руках террористов. Руководители Олимпийского комитета утверждали, что надо продолжать соревнования и тем самым доказывать, что спорт сильнее терроризма и насилия.
Спортсмены практически не обращали внимания на трагедию, происходившую рядом с ними. Олимпийцы отдыхали, загорали, раздавали автографы, словом наслаждались жизнью и даже не смотрели в сторону дома, где находились заложники. Дух спортивного братства, единение спортсменов оказались мифом. Больше всего они боялись, что из-за теракта Олимпиаду прервут, и они не получат своих медалей. Жесткий и самоуверенный глава Международного олимпийского комитета Эйвери Брэндидж был озабочен только одним. Ему хотелось во что бы то ни стало продолжить игры.
Эйвери Брэндидж стал членом Международного олимпийского комитета в 1936 году на Олимпиаде в Берлине. В немалой степени, потому что резко возражал против идеи антифашистов бойкотировать игры в столице нацистской Германии. Брэндидж требовал от полиции как можно скорее покончить с кризисом. Он вспомнил, как в 20-е годы чикагская полиция, если ей надо было захватить гангстеров, засевших в каком-то здании, использовала некий газ, который немедленно выводил из строя преступников.
Немцы стали звонить в Чикаго, но память подвела руководителя Олимпийского комитета. Чикагские полицейские никогда не пользовались такого рода газом. Это делала советская госбезопасность еще во времена борьбы против украинских националистов, которые прятались в схронах, подземных бункерах. На восходе или на закате можно было заметить струйку теплого воздуха, который выходит из вентиляционного отверстия. Туда вставляли тонкий и гибкий шланг и открывали вентиль баллона со спецпрепаратом «Тайфун», усыпляющим газом мгновенного действия.
Такого типа газ, только более современный, был использован при уничтожении чеченских террористов на Дубровке в октябре 2002 года. Но мысль о том, чтобы обратиться за помощью к КГБ, мюнхенским полицейским не приходила в голову. Да и в Москве не стали бы делиться секретной формулой. Она осталась секретной и после Норд-Оста.
В кризисном штабе не знали, что делать. Ни у кого не было готового плана. Старшим в штабе был федеральный министр внутренних дел Ганс-Дитрих Геншер. В конце войны он успел послужить в вермахте и обзавестись членским билетом национально-социалистической немецкой рабочей партии. Едва ли он спешил вступить в нацистскую партию по идеологическим соображениям. Скорее, им двигали карьерные соображения. Геншер был очень амбициозным и нацеленным на успех молодым человеком.
Геншер оказался в советской зоне оккупации. В 1952 году Геншер предпочел перебраться в Западную Германию, где присоединился к партии свободных демократов. В 1965 году он стал депутатом Бундестага, через 4 года министром. Геншер – мастер тактики. Его политический стиль – это хитрость, маневр, умение балансировать. Если бы он занимался спортом, то, вероятно, предпочел бы дзюдо, боксу. Он умел заставлять других делать то, что не решался сделать сам.
В тот сентябрьский день он старался ни с кем не ссориться. Он не хотел портить отношения ни с Израилем, ни с арабскими странами. Поэтому вышел сухим из мюнхенской истории. Любому другому политику такой провал стоил бы карьеры. А карьера Геншера еще только начиналась. Через 2 года он возглавит партию и займет в правительстве второй по значению пост вице-канцлера и министра иностранных дел. Геншер совершил мужественный поступок, предложив себя в заложники. Он умолял руководителя террористов по имени Исса.
Вы же знаете, что делали нацисты с евреями во время Второй мировой войны. Вы понимаете, что нельзя допустить, чтобы евреев вновь убивали на немецкой земле. Поэтому я прошу вас отпустить их и взять в заложники меня.
Геншер был готов рискнуть своей жизнью. Он позвонил жене и дочери и ласково поговорил с ними, боясь, что они, возможно, беседуют в последний раз. Министр отдавал себе отчет в том, что если бы палестинцы взяли его в заложники, то при неблагоприятном развитии событий могли бы и убить.
Руководитель боевиков отказался от его предложения. Нет-нет, к вам нет никаких претензий. Это наше с израильтянами дело.
В Израиле понимали, что террористы живыми заложников не отпустят. В умение западных немцев освободить спортсменов верилось с трудом. Голда Мейер попросила правительство Федеративной Республики принять израильский спецназ и разрешить профессионалам провести операцию по освобождению заложников.
Командовал отрядом подполковник Эхуд Барак, будущий премьер-министр страны. Бойцам раздали гражданскую одежду, они подготовили необходимое снаряжение и жадно следили за происходящим в Олимпийской деревне. Бойцы Эхуда Барака были уверены, что вызволят заложников с минимальными потерями. Баварские власти высказались против приезда израильтян. Нельзя позволять иностранцам стрелять на нашей земле. Да и Вилли Брандт не хотел выглядеть руководителем правительства, не способного справиться с горсткой террористов.
В 2 часа дня палестинцы потребовали организовать доставку продовольствия. Предполагая возможные действия полиции, сразу же предупредили немцев.
Мы есть не будем. Это только для заложников. Террористы понимали, что полиция попытается подмешать в пищу снотворное или другие препараты. Поэтому ели и пили только то, что принесли с собой. У руководителей мюнхенской полиции возникла идея переодеть полицейских в поваров. Они принесут террористам еду и попытаются освободить заложников. Запас продовольствия разложили в 4 коробки. Немцы надеялись, что террористы попросят официантов занести продовольствие в дом, но недооценили террористов.
Руководитель боевиков потребовал оставить коробки у входа, после чего сам перетащил все в дом, одну коробку за другой. Попытка полиции спасти заложников провалилась. Исса начал понимать, что Израиль не собирается никого освобождать. Он не подозревал, что его палестинских начальников судьба заключенных на самом деле совершенно не интересовала.
Требование освободить наших братьев, томящихся в заключении, говорил потом оставшийся в живых боевик Джамаль Аль-Гаши, носило символический характер. Единственная цель нашей акции состояла в том, чтобы напугать мировое общественное мнение в тот самый момент, когда все радовались Олимпийским играм, и напомнить о судьбе палестинцев.
Боевики не хотели возвращаться домой с пустыми руками. Но и оставаться в захваченном ими доме до бесконечности тоже было невозможно. Когда террористы устанут, немцы возьмут дом штурмом. Организаторы теракта снабдили боевиков списком арабских стран, в которые они должны были попытаться улететь вместе с заложниками, если Израиль откажется исполнить требования террористов. В первом списке значился Египет. Палестинцы считали, что если бы заложники оказались на арабской земле, израильтянам пришлось бы выполнить требования террористов. Немцы ответили, что с учетом трагического опыта нацистской Германии, они не позволят вновь силой вывозить евреев с немецкой земли. Поэтому они обязаны поговорить с заложниками и убедиться, что они согласны лететь в Каир.
Министру Геншеру разрешили войти. В центре комнаты по-прежнему лежало тело Йосефа Романа. На стенах следы от пуль, на полу кровь. Руки и ноги у заложников были связаны. «Я никогда не забуду этой сцены», — говорил потом Геншер. «Сколько я буду жить, я буду помнить их лица».
Заложники боялись и террористов, которые уже застрелили 2 израильтян, и полицейских. Спасательная операция также могла окончиться их смертью. Когда Геншер спросил, согласны ли они быть вывезенными из страны, при условии, что их безопасность гарантируется, израильтяне в принципе не стали возражать. Это был хотя бы какой-то шанс.
Вернувшись в кризисный штаб, Геншер сказал, что видел 4, максимум 5 палестинцев. Вот почему в дальнейших расчетах полиция исходила из того, что террористов не более 5. Эта ошибка приведет к роковым последствиям.
Тем временем канцлер Вилли Брандт сделал еще одну попытку уладить дело миром. От природы он не был циничным и жестоким человеком, напротив, сентиментальным и чувствительным, романтиком с твердыми моральными принципами.
Брандт попросил соединить его с египетским президентом Анваром Аль-Садатом. Он хотел, чтобы глава крупнейшего арабского государства пообещал ему, что уговорит террористов освободить заложников и разрешит израильтянам вернуться на родину. Садат даже не захотел разговаривать с канцлером, сослался на занятость. Отказ Садата вмешаться означал, что в Мюнхене кровопролитие становилось неминуемым.
Отказ Египта дать гарантии безопасности заложникам канцлер Вилли Брандт воспринял как угрозу их жизни. «Нельзя позволить, чтобы израильтян вывезли из нашей страны как багаж», твердо сказал канцлер своим подчиненным. террористов надо остановить.
Правительство ФРГ решило, что заложники никуда не улетят. Кризисному штабу приказали подготовить и провести операцию по освобождению заложников. Подыскали подходящее место – военный аэродром Фюрстенфельдбрюк в 25 километрах от города. Туда на двух вертолетах отправили террористов вместе с заложниками.
Прилетевший в Германию руководитель Моссад Цви Замир предложил немцам помощь. Он считал, что нужно затягивать переговоры до бесконечности. Напряжение невыносимо для террористов. Следовательно, надо делать все, чтобы их психика не выдержала, чтобы они устали, чтобы их силы истощились.
Немецкие чиновники отказались от помощи. Не сомневались, что сами справятся. У нас есть хороший план. План был таков. На летном поле поставили самолет Люфтганзы, будто бы для террористов. Место экипажа заняли переодетые полицейские. Они должны были захватить или убить руководителей террористов Тони и Иссу. После этого снайперы прикончили бы остальных палестинцев, которые в критический момент, лишившись руководства, должны были растеряться.
Но за 15 минут до появления вертолетов 17 переодетых полицейских отказались участвовать в операции. Они не верили, что сумеют схватить и обезоружить двоих террористов. Прикинули. Если не успеют их убить первыми же выстрелами, то сами обречены. Полицейские понимали, что от них зависит жизнь заложников, но предпочли не рисковать.
«Что же теперь делать?» – растерянно сказал заместитель начальника мюнхенской полиции Георг Вольф. Не оставалось времени ни придумывать новый план, ни искать более смелых полицейских. Теперь жизнь заложников полностью зависела от 5 снайперов, которые не имели ни специальной подготовки, ни опыта. Снайперами их сделали только потому, что в выходные они вместо пивной ходили в тир.
Когда вертолеты с террористами и заложниками сели, двое боевиков отправились осматривать самолет. Они поднялись по трапу, но на борту никого не оказалось. Обнаружив пустой самолет, который явно не собирался лететь в Каир, террористы поняли, что им приготовлена ловушка, и бросились назад. И тогда заместитель начальника мюнхенской полиции Георг Вольф приказал открыть огонь.
Много раз потом исследователи и истки будут задаваться вопросом, зачем он это сделал в ситуации, когда провал операции был очевиден. От отчаяния. Не знал, что предпринять, и боялся обвинений в преступном бездействии. Наверное, в той ситуации надо было позволить террористам улететь вместе с заложниками. Как ни страшно было бы израильтянам оказаться в Египте, все-таки оставался шанс на благополучный исход.
Приказ стрелять услышали только трое из 5 снайперов. Они свалили всего лишь 2 террористов. А дальше начался невообразимый хаос. Террористы нырнули в спасительную тень под вертолетами и открыли огонь из калашниковых. Если бы операция была лучше подготовлена, как минимум часть заложников удалось бы спасти. Но это была беспорядочная перестрелка. А когда на поле боя появились броневики, террористы стали уничтожать заложников.
Один из боевиков практически в упор стал стрелять по 4 заложникам в вертолете. 3 были убиты на месте. 4-й, как выяснилось при вскрытии, Давид Бергер, был только ранен 2 пулями в ногу. Террорист выпрыгнул из кабины, вырвал чеку из гранаты и бросил ее в вертолет. От взрыва вспыхнул топливный бак. Израильтяне сгорели. Раненый Бергер сгорел заживо. Если бы полицейские действовали быстрее, его можно было спасти. Другой террорист расстрелял остальных заложников.
Только после этого полиция покончила с террористами. 5 застрелили, 3 взяли живыми. 1 полицейский был убит, несколько ранен. Заложники погибли все. В 3 ночи директор Моссад Цви Замир из Олимпийской деревни позвонил премьер-министру Голде Мейер домой.
«У меня плохие новости», — сказал директор Моссад. «Я только что вернулся с аэродрома. Ни один из израильтян не выжил». Голде Мейер не могла прийти в себя. «Но как же так? По радио, по телевидению говорили, что все в порядке». «Голда», — сказал Замир, — «мы видели их сгоревшими в вертолете. Никто не выжил».
В палестинских лагерях торжествовали победу. Лидер ливийской революции полковник Муаммар Каддафи потребовал от правительства Федеративной Республики отдать ему трупы убитых террористов. Вилли Брандт согласился. Никто не хотел связываться с Каддафи.
Пятерым убитым террористам Каддафи устроил торжественные похороны как героям палестинского народа. В их честь был произведен орудийный салют. Муаммар Каддафи сам возглавил 30-тысячную процессию, которая прошла по улицам ливийской столицы, и вручил 5 миллионов долларов Ясиру Арафату. Каддафи знал, кто именно убил израильских спортсменов.
Премьер-министр Голда Мейер просила Вилли Брандта выдать Израилю 3 оставшихся в живых и арестованных немецкой полицией участников нападения. Брандт ответил, что их будет судить немецкий суд. Но его правительство дало слабину, и этим сразу же воспользовались палестинцы.
Через 1.5 месяца, утром, в воскресенье 29 октября 1972 года, двое палестинских боевиков захватили Боинг 727, принадлежавший Люфтганзе. Они потребовали освободить их товарищей, арестованных в Мюнхене. «Я не видел иной альтернативы», — объяснил свои действия Вилли Брандт. «Пришлось подчиниться ультиматуму, чтобы предотвратить новое кровопролитие».
Для Израиля освобождение террористов было ударом. Голда Мейер с нескрываемой горечью говорила:
«Похоже, в мире за решеткой уже не осталось ни одного террориста. Всех отпустили. Все капитулировали перед ними. Все, кроме нас».
Сомнения, которые еще оставались у премьер-министра, исчезли. Впрочем, сомнения редко посещали Голду Мейер. Она отличалась редкой способностью быть абсолютно уверенной в собственной правоте и внушать эту уверенность другим.
Убийство спортсменов было ничем не прикрытым преступлением против мирных людей. Евреи опять чувствовали себя одинокими. Их убивали, и никто не пришел им на помощь. Более того, убийц отпустили, их даже не стали судить. Это означало, что израильтяне должны и обязаны защищать себя сами.
Говоря, что на следующий день после того, как западные немцы отпустили 3 террористов, Голда Мейер приказала Моссад и военной разведке найти палестинцев, участвовавших в убийстве израильских спортсменов.
«Я хочу, чтобы все организаторы и исполнители ответили за свое преступление. Отправьте наших мальчиков».
Операция «Возмездие», растянувшаяся на несколько лет, получила кодовое наименование «Божий гнев». Операция «Возмездие», проведенная израильтянами после трагедии в Мюнхене в сентябре 1972-го, когда палестинцы убили 11 израильских спортсменов, не знает себе равных в антитеррористической борьбе. Это была чистой воды месть. Никого не собирались похищать и сажать на скамью подсудимых. Израильские руководители считали, что суд уже состоялся и сомнений в виновности нет. Вопрос только в том, как исполнить приговор. Операция должна была повергнуть в страх не только палестинских боевиков, но и тех, кто направляет террор, сидя за письменным столом.
Премьер-министр Израиля Голда Мейер поручила отомстить за Мюнхен директору Моссад Цви Замиру и начальнику военной разведки генерал-майору Аарону Яриву. Сотрудники обеих спецслужб действовали сообща, хотя в повседневной работе они конкурировали между собой. Имела ли премьер-министр право отдавать такие приказы? Фактически, с момента создания Израиля в стране существует режим чрезвычайного положения, потому что соседние арабские страны напали на еврейское государство в день его провозглашения. На протяжении десятилетий арабский мир находился в состоянии войны с Израилем. Соседи не признавали еврейское государство и пытались его уничтожить.
Режим чрезвычайного положения продлевается каждый год решением парламента. Этот режим не отменяет основных политических прав и свобод. Израиль – единственное демократическое государство на Ближнем Востоке. Но правительство наделено всей полнотой прав в сфере безопасности. Поэтому премьер-министр вправе отдать приказ армии и спецслужбам уничтожить террористов.
«Нам пришлось это сделать», — говорил генерал Яриф, — «потому что не было выбора. Не оставалось никакого иного пути наказать преступников, если все остальные страны их просто освобождали. Мы вынуждены были следовать библейскому завету — око за око. Но гордиться тут нечем».
Они составили список палестинских боевых командиров, виновных в Мюнхенской бойне. Никто не видел этого списка. Говорят, там было от 12 до 16 имен. Судить об этом можно только по числу уничтоженных террористов. Впрочем, еще неизвестно, кого именно из внесенных в черный список убили израильтяне, а кого сами палестинцы, которые в борьбе за власть неутомимо уничтожали друг друга.
Израильтянам не так просто было установить, кто именно причастен к убийствам в Мюнхене. Никто из палестинцев не спешил в этом признаться. Тем не менее, считается, что израильтяне все-таки достаточно точно установили, кто именно причастен к мюнхенской трагедии. Ответственность взяла на себя палестинская организация «Черный сентябрь». Это было напоминание о сентябре 1970 года, когда иорданские войска выбили из страны палестинские боевые отряды, пытавшиеся взять власть в Иордании.
В сентябре 1971 в Дамаске председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат устроил серию совещаний со своими ближайшими помощниками. Они приняли решение провести серию громких террористических акций. Но осторожному Арафату не хотелось ассоциировать себя с убийствами безоружных людей. Ему понадобилась организация, которая бы убивала, но формально не была связана с Фатх. Так появился «Черный сентябрь». Само название должно было напоминать о недавних кровавых событиях в Иордании. И первыми жертвами боевиков стали иорданцы.
Руководить боевыми операциями поставили Абу Айяда. Его заместителями стали Али Хасан Саламех и Абу Дауд. Один из создателей «Черного сентября», ливанец Фуад Шимали, повторял: «Мы должны найти слабые места израильтян. Надо убивать самых знаменитых из них. Если трудно добраться до политиков, надо убивать артистов и спортсменов».
Фуад Шимали умер от рака в августе 1972-го. Он не дожил до реализации его идеи на Мюнхенской Олимпиаде. Израильтяне решили, что «Черный сентябрь» охотится только за иорданцами и были жестоко наказаны за свою ошибку.
В список вошли руководители «Черного сентября» и непосредственные исполнители теракта в Мюнхене. Говорят, что Ясира Арафата тоже хотели включить в список, но потом решили, что он не обязательно лично руководил операцией. Его не хотели трогать. Почему? Считается, что палестинцы бросили бы все силы на то, чтобы в ответ убить премьер-министра Израиля. Это сомнительное объяснение. Если бы палестинцы могли добраться до главы израильского правительства, они бы обязательно это сделали. И пытались не раз.
Скорее, причина была другой. Израильтяне в те годы исходили из того, что наследник Арафата на посту руководителя Организации освобождения Палестины может оказаться еще более опасным человеком. К тому же его смерть вызвала бы крупный международный скандал, нежелательный для Израиля. Директор Моссад Цви Замир поручил операцию возмездия начальнику оперативного управления Майку Харари.
Считается, что боевая группа состояла всего лишь из 15 человек. Двое приводили приговор в исполнение, двое их прикрывали. Еще двое занимались организационной работой. Бронировали номера в гостиницах, находили конспиративные квартиры, арендовали машины. Двое отвечали за бесперебойную связь. И человек 6-8 следили за объектом и обеспечивали благополучную эвакуацию после операции.
Все это были опытные люди. Каждый говорил на нескольких языках. Среди них были специалисты по изготовлению фальшивых документов, взрывчатки, хорошие стрелки. Каждый в случае необходимости мог действовать самостоятельно.
Руководитель группы хотел, чтобы палестинцам всякий раз было ясно, что их человек погиб не случайно, что это месть. Поэтому в отступление от обычных правил приказ гласил: никакой маскировки под несчастный случай. Напротив, действовать демонстративно. Но оперативники должны были твердо удостовериться, что перед ними именно тот, кого они ищут. Смерть невинных, предупредил он, будет сочтена катастрофой и провалом. Предупреждение не помогло.
Первым всего через 11 дней после Мюнхенской трагедии за убийство израильских спортсменов ответил Ваэль Абу Цвайтер. Он 16 лет жил в Риме и работал в ливийском посольстве. Участвовал в подготовке основных европейских операций «Черного сентября». Считается, что именно Цвайтер доставил террористам в Мюнхен оружие. Члены израильской оперативной группы поодиночке добрались до Италии. В Рим им доставили 5 полуавтоматических пистолетов «Беретта» 22-го калибра. Это оружие сотрудники Моссад считали надежным и удобным.
16 октября 1972 года вечером Цвайтер навестил старую знакомую. Когда он направился домой, двое оперативников давно ожидали его в подъезде. Примерно в половине 11 вечера он пересек улицу и вошел в подъезд, нагруженный бутылками вина. Оперативник на всякий случай уточнил: «Вы Ваэль Абу Цвайтер?» Тот кивнул, после чего двое оперативников всадили в него по полной обойме – 14 пуль.
Оперативники спокойно вышли из подъезда и сели в ожидавшую их машину, взятую на прокат мнимым туристом с фальшивым канадским паспортом. В кабине сидели двое, они изображали любовников и делали вид, что целовались. В декабре 1972-го израильтянам назвали адрес Махмуда Хамшари, руководившего боевыми операциями палестинцев с территории Франции. Он ведал доставкой оружия и взрывчатки и подбирал объекты для терактов. Израильтяне пришли к выводу, что Хамшари несложно было застрелить прямо на улице. Но задача состояла в том, чтобы провести операцию устрашения.
Один из оперативников, представившись итальянским журналистом, позвонил Махмуду Хамшари и попросил об интервью. Тот согласился. Журналист предупредил, что через несколько дней перезвонит, чтобы окончательно договориться о времени и месте встречи. Смысл этой игры состоял в том, чтобы Хамшари не только брал телефонную трубку, но и называл себя.
Когда дома никого не было, его квартиру тайно посетили специалисты-подрывники. Они вмонтировали мощное взрывное устройство в столик под телефон. На следующий день, 8 декабря, рано утром, трое сотрудников боевой группы подъехали к дому. Они дождались, когда его жена с дочкой покинут квартиру, чтобы не пострадали невинные люди.
В 8:45 Махмуду Хамшари позвонили. Он снял трубку. «Это Махмуд Хамшари?» – уточнил по-арабски руководитель группы. «Да, это я», – с готовностью ответил тот, ожидая звонка итальянского журналиста. Оператор с помощью дистанционного управления привел в действие детонатор.
Слухи о том, что людей с «Черного сентября» убивают одного за другим, поползли по Ближнему Востоку. Но не все в это поверили.
Хусейн Абдальшир, он же Хусейн Башир, он же Абдальхир, был представителем арафатовской организации «Фатх» на Кипре, который в силу своего удачного географического положения, с острова было рукой подать до Ливана, Египта и Израиля, служил удобной базой для терактов в Европе.
Аль-Шер лично отбирал молодых палестинцев для боевых действий. Известно было, что одновременно он поддерживал тесные отношения с резидентурами КГБ и спецслужб других социалистических стран на Кипре.
Министр иностранных дел СССР Громыко принял находившегося с дружественным визитом в Советском Союзе председателя исполкома Организации освобождения Палестины Арафата.
Советский Союз уже несколько лет оказывал массированную помощь палестинским боевым организациям. Аль-Шер переправлял в Советский Союз молодых боевиков, которых КГБ принимал для диверсионной подготовки. Считается, что Аль-Шер снабдил отправлявшихся в Мюнхен террористов документами и билетами.
Когда Аль-Шер уехал утром по делам, израильтяне побывали в его комнате и вмонтировали в кровать небольшое количество взрывчатки. Ему достаточно было лечь в постель, чтобы прозвучал взрыв. Но руководитель боевой группы подумал о том, что Аль-Шаир может привести к себе гостей. Кто-то присядет на кровать и погибнет. Чтобы избежать ненужных жертв, установили еще один взрыватель, требующий радиосигнала.
А вечером 24 января Аль-Шир вернулся в гостиницу в сопровождении человека, который был осведомителем Моссад. Он сообщил руководителю операции, что Аль-Шир в номере один.
Через некоторое время свет в номере погас. Это означало, что Аль-Шир лег спать. Наблюдавший за окном оперативник подал сигнал оператору. Взрыв был настолько мощным, что выбил окна и дверь номера.
Аль-Шира сменил на Кипре Заят Мухаси. Говорят, что его не включили в первоначальный список. Но раз было принято решение устранить его предшественника на этом посту, то и наследника сочли достаточно опасным.
Израильтяне отыскали его в Греции и в гостиничный номер заложили 8 миниатюрных зажигательных бомб. При взрыве в закрытом помещении они мгновенно сжигали весь кислород. Но взрыватель почему-то не сработал. Тогда один из агентов Моссад взломал дверь и бросил еще одну бомбу.
Через 2 месяца в Париже Моссад рассчитался с еще одним террористом. Базиль Аль-Кубаиси, обладатель иракского паспорта, состоял в Народном фронте освобождения Палестины.
Аль-Кубаиси занимался доставкой боевикам оружия и взрывчатки. Считается, что Аль-Кубаиси готовил покушение на премьер-министра Израиля Голду Мейер, когда она прилетела в Соединенные Штаты. В машину рядом с терминалом израильской авиакомпании в аэропорту имени Джона Кеннеди заложили огромный запас взрывчатки. Но ее обнаружили.
6 апреля вечером Аль-Кубаиси славно поужинал в дорогом кафе и прогулочным шагом отправился в гостиницу. По дороге он получил пулю, тоже из беретта. Но все это были исполнители. Те же, кто руководил террористами, обосновались в Бейруте. Окруженные множеством телохранителей, они ощущали себя в безопасности. Они были уверены, что в Ливане израильтяне до них никогда не доберутся.
Выброшенные из Иордании руководители ООП быстро освоились в Ливане, где, пользуясь слабостью государства, стали создавать собственные государственные структуры. Война разорвала некогда процветавший Ливан на клочки, каждый из которых превратился в самостоятельное царство под управлением какого-нибудь сильного человека, достаточно богатого для того, чтобы обзавестись собственной армией. В Бейруте с комфортом обосновались террористы разного толка, уверенные в том, что здесь их никто не тронет.
В Бейруте находились 3 руководителя «Черного сентября», непосредственно занимавшиеся терактом в Мюнхене. Мохаммад Юсуф Аль-Наджар, он же Абу Юсеф, Кемаль Адван и Кемаль Наср. Исполнение операции было поручено спецназу. Командовал отрядом подполковник Эхуд Барак. Отряд погрузили на скоростные катера, которые отошли от причала военно-морских сил. Им понадобилось 7 часов, чтобы дойти до Бейрута. На берег 16 спецназовцев высадились с резиновых лодок. Их встретила передовая группа, изображавшая поклонников ночной рыбалки.
Уже наступило 10 апреля. На берегу их ждали три машины. Все спецназовцы были в гражданской одежде. Их отвезли в центр города. Эхуду Бараку пришлось переодеться женщиной и напялить парик, чтобы обмануть бдительность палестинских охранников и ливанских полицейских. Он даже воспользовался косметикой. А под лифчиком у него были гранаты. Он, правда, вынужден был отказаться от юбки, но в то время уже многие женщины носили брюки. На улице Барак для маскировки обнял одного из подчиненных за талию, и они благополучно миновали полицейский патруль.
Всех троих руководителей «Черного сентября» тщательно охраняли, поэтому и атаковали их одновременно. Подполковник Эхуд Барак отдал приказ действовать, 5 раз нажав на тумблер радиопередатчика. Руководители боевых групп считали сигналы, разгибая пальцы. Все три группы действовали стремительно. Телохранители даже не успели взяться за оружие.
Один из израильтян позвонил в городское полицейское управление, на безупречном арабском языке представился служащим муниципалитета и предупредил, что невоздержанные палестинцы опять устроили перестрелку. Они выясняют отношения между собой, так что будьте осторожны, а то попадете под перекрестный огонь. Ливанская полиция приехала не скоро.
Отход боевых групп прикрывали израильские вертолеты, но задача состояла в том, чтобы в принципе избежать столкновений с ливанской армией. Сотрудники Моссад позвонили еще и руководителям полиции. И, выдавая себя за представителей командования ливанской армии, объяснили, что ведут преследование неизвестных преступников. То же самое они сказали и пограничной страже. В результате ливанские власти были дезориентированы, и никто не помешал израильтянам беспрепятственно покинуть страну.
Об операции, проведенной в Бейруте, писали и говорили решительно все. Израильтяне считали, что справедливость восторжествовала, преступники наказаны. «Мы уничтожили убийц, которые собирались убивать вновь и вновь», сказала Голда Мейер в Кнессете.
Палестинские вожди были напуганы. Они не думали, что с ними рассчитаются их же методами. Руководители боевых отрядов окружили большим количеством телохранителей и обязали минимум раз в месяц менять квартиру. Жен переправили в Египет. Больше всех боялся за свою жизнь Ясир Арафат. С того дня он больше никогда не ночевал 2 раза в одном месте. В Париже Моссад обнаружил одного из самых известных террористов тех лет, Мохаммада Будиа, ветерана освободительной войны в Алжире.
Война была необыкновенно жестокой с обеих сторон. Пленных старались не брать. Во время одной из демонстраций алжирцев в Париже полиция убила больше 200 человек, но об этом молчали. Тела тайно сбросили в реку. Эту акцию проводил тогдашний начальник полиции Парижа Морис Папон. Через несколько лет станут известны архивные материалы о его сотрудничестве с гестапо в годы нацистской оккупации.
Французы так долго не хотели отпускать Алжир на свободу, что лидерами алжирского общества стали люди, привычные к насилию. Фронт национального спасения был столь же жесток во время войны за независимость. Причем алжирцы не смогли остановиться. Уже после того, как французы ушли, бойцы фронта уничтожили десятки тысяч алжирцев, которые сражались на стороне Франции. Им перерезали горло, их расчленяли на части, так, как это делают сейчас воинственные исламисты. Поколения алжирцев воспитывались в уверенности, что пытки и убийства безоружных – неотъемлемая часть жизни.
Когда война в Алжире закончилась, Мохаммад Будиа перешел к палестинцам, потому что уже не смог вернуться к нормальной жизни. Будиа снабжал оружием и взрывчаткой чуть ли не всех европейских террористов. Будиа отправил в Израиль 3 молодых девушек с заданием взорвать несколько отелей в самых посещаемых туристами районах Израиля. Он снабдил девушек одеждой, пропитанной различными химическими веществами. Соединенные вместе, они становились такими же опасными, как напалм. Но израильская контрразведка обратила внимание на странно ведущих себя девушек. Они были арестованы и на допросах описали человека, который их послал. Это был Будиа.
Мохаммад Будиа был крайне осторожен, постоянно менял внешность и имена. Нигде подолгу не жил, мастерски уходил от наблюдений. В Париже он обзавелся целым гаремом, так что снимать квартиры необходимости не было. Он ночевал у своих подруг, соединяя приятное с полезным. За его сексуальные подвиги израильтяне окрестили его «синей бородой».
Поздно вечером 27 июня 1973 года израильтяне засекли машину Будиа возле дома одной из его пассий. Он был осторожен и всегда проверял машину, прежде чем в нее сесть. Так что агенты Моссад вскрыли автомобиль и подложили взрывное устройство под водительское сиденье.
Утром Будиа покинул свою подругу и спустился вниз. Он вышел на улицу и тщательно осмотрел свою машину, заглянул в багажник и под капот, проверил выхлопную трубу и днище. Ничего подозрительного он не обнаружил, поэтому сел за руль и взлетел на воздух. Трое боевиков, выживших в Мюнхене, скрывались много лет. Но вечно прятаться невозможно.
Первым нашли Аднана Аль-Гаши, того самого, который расстрелял из автомата беспомощных израильских спортсменов. Через несколько лет после теракта Аднан отправился в одну из стран Персидского залива на заработки. Он рассчитывал на помощь двоюродного брата, давно там обосновавшегося. В Моссад знали об этих родственных отношениях и много лет ждали, пока Аднан объявится. Как только он вышел из убежища, с ним сквитались за 1972 год. Мухаммад Сафади попал в ловушку, когда связался со своими родственниками в Ливане. Один Джамаль Аль-Гаши продолжал скрываться. Самый молодой из террористов, он оказался самым осторожным и прожил дольше всех остальных.
Только с Али Хасаном Саламехом у Моссад вышла промашка. Саламех стал одним из самых близких к Арафату людей. Ясер Арафат настолько доверял Саламеху, что поручил его командовать своей личной охраной. О нем говорили как о возможном наследнике Арафата. Не зря Саламеха именовали «Красным принцем».
Саламех не был похож на обычных палестинских боевиков, выросших в лагерях для беженцев. Пример Саламеха доказывал, что террор – дело рук не обездоленных и обиженных, а весьма процветающих людей. Плейбой Саламех на полную катушку наслаждался жизнью. Он любил красивых женщин, дорогие спортивные машины и костюмы от модных дизайнеров. У него была вилла в Женеве и несколько домов на юге Франции.
Между делом он руководил террористами, причем приказывал убивать не израильских солдат, а безоружных граждан, считая, что главное уничтожить как можно больше израильтян. Он оказался трудной мишенью, его очень хорошо охраняли. Израильтяне гонялись за ним по всей Европе. Но он постоянно исчезал за железным занавесом, прятался в социалистических странах, где его оберегал аппарат госбезопасности.
Израильская разведка получала массу противоречивых сообщений о его местопребывании и не знала, кому верить. 14 июля руководитель группы получил информацию о том, что Саламех находится в Норвегии и ждет курьера. Первая группа, которой поручили операцию возмездия, уже устала и нуждалась в отдыхе. Задание поручили новичкам, не имевшим опыта. Именно поэтому операция закончилась смертью невинного человека и колоссальным провалом.
Перед вылетом всем 14 агентам еще раз напомнили о том, как важно найти и обезвредить Саламеха, одного из самых опасных террористов. Промашки не должно быть. Курьер по имени Кемаль был найден.
Он сначала находился в Осло, а потом отправился в небольшой курортный городок Лиллехаммер с населением всего в 20 тысяч человек. Это был странный маршрут для курьера, который, по словам информаторов, вез что-то важное для руководителя террористической организации. Единственное возможное объяснение – именно там находится Саламех.
Несколько сотрудников оперативной группы взяли на прокат машины и отправились в Лиллехаммер. Курьера обнаружили в центре города, в кафе «Каролин», где Кемаль беседовал с каким-то арабом. Израильтяне не верили своим глазам, значит, встреча с Саламехом и в самом деле состоялась. Только потом стало ясно, что произошла чудовищная ошибка. Ахмед Бучик, официант, приехавший из Марокко в Норвегию на заработки, был поразительно похож на Саламеха.
21 июля в субботу 10 оперативников из Моссад, сменяясь, весь день следили за невинным человеком. В их распоряжении были 4 автомобиля, взятых на прокат, так что они легко перемещались по городу.
Утром Ахмед позавтракал в маленьком кафе в центре города, побывал в бассейне, вечером отправился со своей женой в кинотеатр, где демонстрировали старый военный фильм. Тем временем в город приехала группа ликвидации.
В половине 11 вечера человек, которого считали Соломехом, сел со своей дамой в автобус и поехал домой. Когда они шли от остановки, перед ними остановилась белого цвета Мазда. Двое оперативников остались в машине, двое выскочили с оружием в руках. Это были все те же «Беретты» 22-го калибра с глушителем. Они всадили в несчастного официанта 14 пуль.
В маленьком норвежском городке выстрелы прозвучали особенно громко. Соседи немедленно вызвали полицию, которая приехала в считанные минуты. Это было первое убийство в городе за 40 лет. Началось расследование. Бдительные соседи отметили появление в городе, как раз накануне убийства, людей восточной наружности на машинах с неместными номерами. Боевая группа успела покинуть страну. Группа поддержки была задержана.
Для израильских руководителей убийство невинного официанта и арест всей группы был тяжелым ударом. Оправдались предостережения тех, кто говорил, что такая операция – это самосуд. И его жертвой может стать непричастный к мюнхенской трагедии человек.
В руках норвежской полиции оказалось 6 подозреваемых. Все они были агентами Моссад. Всех 6 судили. Все они удивительным образом оказались слабыми профессионалами. И это не вязалось с репутацией Моссад, как чуть ли не лучшей разведки мира.
Расследование норвежской трагедии закончилось отставкой нескольких руководителей Моссад. Премьер-министр Голда Мейер приказала прекратить операцию отмщения за Мюнхен.
Очередь Соломеха настала через 4 года. Израильтяне следили за ним и обнаружили, что он стал более легкой целью. Он перестал бояться, больше не ночевал в бункерах и передвигался открыто. Он по-прежнему заботился о себе, регулярно занимался спортом и парился в сауне. Первоначально решили взорвать его, когда он отправится в сауну. Но от этой идеи отказались, опасаясь, что будут ненужные жертвы. Хватило и того, что погиб несчастный марокканский официант.
Операция началась в ноябре 1978 года. Агент Моссад, выдававшая себя за англичанку Эрику Чемберс, приехала в Бейрут, чтобы поработать в палестинской благотворительной организации. Группа наружного наблюдения выявила, что Соломех постоянно ездит по одному и тому же маршруту. Из дома жены до штаб-квартиры Фатх. Эрика Чемберс сняла квартиру, которая выходила как раз на эту улицу. Она часами сидела у окна.
Два агента заложили 5 килограммов мощного гексогена во взятый на прокат Volkswagen и припарковали его на Бекаа-стрит, по которой регулярно проезжал Соломех.
22 января 1979 года Соломех отправился отмечать день рождения племянника. Рядом с ним сели двое хорошо вооруженных охранников, еще трое находились в машине сопровождения. Агент Моссад, несомненно, наблюдал за тем, как маленький конвой пустился в путь и подал сигнал.
Конвой мчался с большой скоростью, но это не спасло Красного Принца. Когда его машина свернула на Бекаа-стрит и проезжала мимо припаркованного Фольксвагена, агент Моссад нажал кнопку радиосигнала. Раздался взрыв.
100 тысяч палестинцев провожали Соломеха в последний путь. Ясир Арафат выступал на его похоронах. «Мы продолжим наш путь, ведущий в Палестину. Прощай, мой герой!»
Абу Айяд, один из главных соратников Арафата, боялся, что рано или поздно агенты Моссад доберутся и до него. Но израильтяне перестали охотиться за ним, потому что он пришел к выводу, что надо отказаться от вооруженной борьбы и договариваться с израильтянами. Тогда его убили свои.
Утром 14 января 1991 года Абу Айяд, обосновавшийся в Тунисе на вилле у океана, обсуждал кризис в Персидском заливе с двумя коллегами. Срок ультиматума, предъявленного президенту Ирака Саддаму Хусейну, истекал. Палестинцы не знали, что делать. Поглощенный разговором, Абу Аят не обратил внимания на то, что в комнату зашел телохранитель. Это был молодой человек по имени Хамза Абу Зейд. В руках он держал калашников.
Телохранитель внезапно поднял автомат и открыл стрельбу. Главной целью убийцы был Абу Аят. Он получил 4 пули в живот и 1 в голову. Абу Аят считался самым вероятным наследником Ясира Арафата на посту председателя исполкома Организации освобождения Палестины. Арафат находился тогда в Багдаде. Он сразу же вылетел в Тунис, чтобы присутствовать на похоронах старого друга и преданного соратника.
Выяснилось, что убийца работал на Абу Нидаля, который убил палестинцев больше, чем Моссад. Неясно было, чей заказ выполнял Абу Нидаль, который не работал бесплатно. Похоже, заказчиком выступил Саддам Хусейн. Абу Аят считал, что Саддаму нужно вывести войска из Кувейта и избежать большой войны. Во время переговоров с палестинцами в Багдаде Саддам даже потребовал, чтобы Абу Аят вышел. Иракский президент не желал его слышать. Тогда Ясир Арафат настоял на том, чтобы Абу Аят остался. Саддам Хусейн нашел способ избавиться от человека, который ему не нравился.
В начале января 1977-го в Париж прилетел Абу Дауд. Это он непосредственно руководил нападением палестинских боевиков на израильских спортсменов в Мюнхене. Он получил въездную визу во французском посольстве в Бейруте, предъявив фальшивый иракский паспорт. Об этом стало известно Моссад. Израильтяне уведомили власти Федеративной Республики, которые хотели судить Абу Дауда за кровопролитие в Мюнхене. Судебные чиновники попросили о помощи французскую контрразведку.
Абу Дауд уже находился во Франции в составе официальной палестинской делегации, которую пышно принимали. Французские дипломаты попали в глупое положение, когда палестинцы арестовали и посадили в парижскую тюрьму Санте. В камере он оказался вместе с мелким вором из Бельгии и парочкой наркоманов. Федеративная республика и Израиль немедленно потребовали выдать им Абу Дауда.
Французские власти, узнав, с кем они имеют дело, испугались собственной смелости. Париж годами подкупал различные террористические группы, добиваясь, чтобы они действовали где угодно, только не во Франции. История с Абу Даудом угрожала разрушить эту сложную игру.
Палестинца тут же повели в суд. Рассмотрение его дела продолжалось 20 минут. Выяснилось, что его арестовали без соблюдения всех формальностей. Его тут же посадили в машину, с полицейским эскортом отвезли в аэропорт Орли, снабдили билетом первого класса и посадили на первый же рейс в Алжир.
Тогдашний президент Франции Валери Жаскар д'Эстен очень заботился об экономических интересах страны. Сразу несколько арабских стран грозили забрать из французских банков свои вклады, около 15 миллиардов долларов, нефтяные деньги. Зато на следующий день после освобождения Абу Дауда Франция подписала с Египтом соглашение о поставке 200 французских истребителей «Мираж».
После этой истории Абу Дауд предпочитал ездить только в социалистические страны, где ему ничто не угрожало. В конце июля 1981 года Абу Дауд приехал в Варшаву под именем гражданина Ирака Тарика Шакира Махди. Вечером в субботу 1 августа к нему подошел молодой человек средиземноморской наружности и всадил в него 5 пуль. Но стрелял он плохо. Абу Дауда не убил, только ранил.
Палестинцу повезло. В госпитале Министерства внутренних дел ему удачно удалили 3 пули, он выздоровел. Счастливо избежавший смерти Абу Дауд скрылся. Утверждает, что он живет на Кипре вместе с женой на пенсию, получаемую от палестинской автономии. Однажды он дал интервью американским журналистам, которые связались с ним через Сирию. Он подтвердил, что нападение на спортсменов в Мюнхене было одобрено Арафатом. Арафат благословил теракт словами «Аллах вас защитит».
По словам Абу Дауда, деньги для операции нашел Махмуд Аббас, он же Абу Мазен, избранный после смерти Арафата президентом палестинской автономии. Абу Дауд сказал, что сейчас он не стал бы проводить такую операцию, но тогда она была очень полезной. Благодаря этой операции о палестинском вопросе узнали 500 миллионов человек, которых совершенно не волновала судьба палестинцев.
Узнав, что кинорежиссер Стивен Спилберг снял фильм о сентябрьских днях в Мюнхене, Абу Дауд удивился, что американец с ним не посоветовался.
Он должен был поговорить с теми, кто знает правду. Если бы меня спросили, я бы рассказал все, как было.
Палестинцы и по сей день считают теракт в Мюнхене в 1972 году самым успешным в своей истории.
После каждой акции сотрудники Моссад навещали семьи убитых в Мюнхене израильских спортсменов и советовали внимательно посмотреть вечерние новости или прочитать завтрашние газеты. Они говорили вполголоса: «Еще один за вашего сына».
Они, конечно же, хотели показать родным погибших, что их горе не забыто и что убийцы наказаны. Но семьи убитых спортсменов повторяли, что жаждут не мести, а справедливости. Они желали бы видеть убийц на скамье подсудимых. Но правосудие оказалось невозможным. Даже если участник мюнхенской бойни оказывался в руках полиции в какой-либо стране, его не сажали на скамью подсудимых, а поскорее отправляли назад, на Ближний Восток, где ему ничего не угрожало.
В 1993 году отставной генерал Аарон Яриф признал, что в 70-х израильские спецслужбы уничтожили от 10 до 15 руководителей «Черного сентября». Никто не знает, сколько израильтян остались в живых, благодаря тому, что мы сумели предотвратить новые трагедии и чудовищные преступления, запланированные террористами, говорила премьер-министр Израиля Голда Мейер.
70-е и 80-е годы все осуждали Израиль за применение силы против террористов, за боевые операции на территории других государств, за нежелание договариваться с боевиками. Времена изменились, когда не только Израиль, но и другие государства оказались жертвами большого террора. Впрочем, если бы не новый фильм Стивена Спилберга о кровавой Олимпиаде, кто бы теперь вспоминал мюнхенскую трагедию?